Снабдив меня инвойсами и квитанциями, папаша Лавалье был очень рад, что я рад. Прежде он никогда не вел дел с американцами и, вероятно, даже не догадывался, что сделка дурно попахивает. Ведь я пилот Панам. Его дочь поручилась за меня, а полученные им чеки были вполне достоверны, выданы компанией Панам.
«Надеюсь, я смогу еще потрудиться на вашу компанию, друг мой», — сказал он.
«О, непременно, непременно», — заверил я его. «На самом деле мы настолько довольны вашей работой, что будем рекомендовать вас другим». Приходили по рекомендации заказы и от других, и во всех случаях лично через мои руки, но папаша Лавалье никогда не допытывался о них. Со времени предоставления 10 000 чеков Панам он печатал все фиктивные документы, которые мне потребовались. Невинный простофиля, чувствовавший искреннюю благодарность за то, что я распахнул ему дверь в американский рынок. Разумеется, целых 10 000 чеков Панам мне не требовалось. Размер заказа просто призван был рассеять подозрения. Даже папаше Лавалье было известно, что Панам — левиафан авиационной отрасли. Заказ на меньшее число чеков мог бы заставить его насторожиться. Оставив себе 1000 чеков, остальное я скормил парижским мусоросжигательным печам. Потом, купив электрическую машинку IBM, выписал для себя чек на $781.45, каково и предъявил в ближайший банк, вырядившись пилотом Панам. Банк был мелким.
«Мсье, я не сомневаюсь, что с чеком все в порядке, но прежде чем оплатить его, я должен его проверить, а нам не разрешают делать трансатлантические звонки за счет банка», — сказал он с кривой усмешкой. «Если вы будете любезны оплатить звонок...»
Он вопросительно поглядел на меня.
«Конечно, валяйте», — пожал я плечами. «Я оплачу стоимость звонка».
Подобной осмотрительности со стороны банка я не ожидал, но ничуть не встревожился. Я неумышленно выбрал время, когда подлинность чека еще можно было проверить. В Париже было 3:15 пополудни. Банки в Нью-Йорке были открыты еще 15 минут. Примерно столько же времени кассиру потребовалось, чтобы связаться с расчетным отделом банка Чейз Манхэттен. Французский кассир говорил по-английски довольно бойко, хотя и с акцентом.
«У меня тут чек, предъявленный пилотом Pan American, выставленный на ваш банк на сумму $781.45», — сказал кассир и принялся зачитывать номер счета, прописанный в нижнем левом углу жульнического чека. «А, понятно, да. Ха, спасибо вам большое. О, погода здесь чудесная, спасибо».
Повесив трубку, он улыбнулся.
«Всякий раз, когда я говорю с Америкой, там хотят знать, какая у нас погода».
Отдав мне чек на подпись, он принялся отсчитывать сумму, изъяв из нее $8.92 за телефонный звонок. Учитывая все обстоятельства, грабительским такой тариф за услугу не назовешь. Забросав Париж и его пригороды лже-чеками, я арендовал депозитную ячейку на 5 лет, заплатив авансом, чтобы спрятать награбленное там. Сомнения по поводу чеков высказывали крайне редко, да и тогда ограничивались только проверкой, а если банки в Нью-Йорке были закрыты, я возвращался после их открытия. Напряженный момент мне довелось пережить лишь единожды. Вместо того, чтобы позвонить в Чейз Манхэттен, один кассир позвонил в штаб-квартиру Панам в Нью-Йорке. Мое вымышленное имя не было упомянуто ни разу, но я слышал, как кассир цитирует название банка, номер счета и имя инспектора Панам. Должно быть, в Панам подтвердили подлинность чека, потому что кассир его оплатил. Я и сам диву давался, насколько легко и гладко покатила моя новая деятельность. Боже мой, теперь Панам сама подтверждает мои фиктивные чеки по телефону. Я взял на прокат автомобиль, и пока Моника была в отлете, колесил по Франции, обналичивая чеки в банке каждого села и в казне каждого большого города, подвернувшегося под руку. Я никогда не проверял свое подозрение, но в последующие месяцы и годы частенько думал, что так преуспел именно с этими чеками Панам, потому что Панам погашала их. Я прям-таки завалил папашу Лавалье работой.
подрядил его сделать мне новое удостоверение по нам, куда более впечатляющее, чем фальшивка моей собственной работы, когда настоящий пилот по нам по халатности оставил свое удостоверение на стойке бара в Виндзоре. «Я ему отдам», — сказал я бармену. Я действительно отправил удостоверение ему по почте, в головной офис по нам в Нью-Йорке. Но лишь после того, как папаша Лавалье скопировал его, поставив мое собственное вымышленное имя, подложный ранг и настоящую фотографию. Семейству Лавалье я сказал, что нахожусь в Париже в качестве специального представителя Панам, занимающегося связями с общественностью. Однако через месяц после знакомства с Моникой я сказал ей, что должен вернуться в летный состав в качестве резервного пилота и поймал борт до Нью-Йорка. Прибыв во вторник вскоре после полудня, я тут же направился в ближайший филиал банка Chase Manhattan, где приобрел банковский чек на $1200 с указанием Роджера Д. Уильямса в качестве плательщика и Фрэнка У. Уильямса как получателя платежа. Улетев обратно в Париж в тот же день, на сей раз я зарегистрировался в Короле Георге V и, едва оказавшись в комнате, изменил номер округа Федерального резервного банка на чеке так, чтобы для клиринга его запроводили в Сан-Франциско или Лос-Анджелес. Потом отнес чек к папаше Лавалье. «Мне нужно таких 300». Я думал, что уж воспроизведение-то откровенно финансового документа должно вызвать у него вопросы. Но не тут-то было. Позже я узнал, что он напрочь не понимал, что именно печатает, выполняя мои заказы, а просто родил в слепой вере в мою добропорядочность. На следующий день, после получения 300 дубликатов, каждый, как две капли воды, был похож на оригинал. Я вылетел в Нью-Йорк. В одном только Нью-Йорке с окрестностями имелось 112 филиалов Чейз Манхэттена. В течение 3 дней я нанес визит в 60 филиалов, предъявив каждому одну из копий. И лишь в одном из 60 случаев со мной перекинулись не только формальными репликами. «Сэр, я знаю, что это один из чеков Чейза, но он выдан не нашим филиалом», — извиняющимся тоном сказала кассирша. «Я должна позвонить в выдавший его банк. Вы можете минутку обождать?»
«Несомненно. Действуйте», — беззаботно отозвался я.
Телефон находился в пределах слышимости. Весь разговор прошел, не подкинув мне ни малейшего сюрприза.
«Да, это Дженнис из Квинса. У меня банковский чек номер 023-685. Не можете сказать, на кого он выдан, на какую сумму, когда и каков его текущий статус?»
Она подождала, потом явно повторила то, что ей говорили.
«Фрэнк У. Уильямс, $1200, 5 января. На настоящий момент не погашен. Но, должно быть, это он и есть. Большое спасибо». «Извините, сэр», — улыбнулась она, отсчитывая наличные.
«Все в порядке. И незачем извиняться за то, что исполняете свою работу так, как положено». Я был совершенно искренен. Эта девушка прокололась, но как раз таких-то банки и должны нанимать. А еще она сберегла для Чейза уйму денег. Я намеревался нагрянуть как минимум в сотню отделений Чейза, но после ее звонка подвел под этой аферой черту. Я рассудил, что не могу допустить второго звонка в банк, выдавший оригинальный чек. Даже понимая, насколько ничтожен шанс, что на звонок ответит тот же клерк расчетного отдела, если кто-нибудь еще из кассиров надумает проверить чек. Я не мог идти на риск. От Нью-Йорка мне было не по себе. Я чувствовал, что должен снова податься в заморские края, но не мог решить, возвращаться ли в Париж к Монике или посетить какое-нибудь новое, занимательное место. Дискутируя сам с собой, я улетел в Бостон, где залетел в тюрьму и ограбил банк. Первое огорошило меня так же, как незапланированная беременность. Последнее же стало результатом непреодолимого порыва. В Бостон я отправился попросту за тем, чтобы убраться из Нью-Йорка, сочтя, что это такой же удобный пункт отправления, как и любой другой вдоль восточного побережья. Да и банков там хватает. По прибытии я запихнул свой багаж в ячейку камеры хранения в аэропорту, ключ сунул в портмоне и посетил несколько банков, обменивая свои факсимили чеков Панам на подлинные деньги.
В аэропорт я вернулся ранним вечером, намереваясь сесть на рейс за море как можно скорее. Во время своего жульнического налета на Бобовый город я собрал в закрома свыше 5000 долларов, сунув 4800 из них в сумки до поры, пока не узнаю, какие заграничные рейсы отлетают в тот же вечер. Но шанс навести справки мне выпал только поздно вечером. Оборачиваясь от ячейки, я наткнулся на хорошенькую стюардессу Allegheny Airlines из моих зачаточных дней в амплуа пилота без портфеля.
«Фрэнк, что за славный сюрприз?» — воскликнула она.
Естественно, мы должны были отметить воссоединение. Обратно в аэропорт я поспел лишь после 11 вечера, к тому времени решив лететь в Майами, а за море отправляться уже оттуда.